Сегодня, наверное, тоже оба урока сделаем по самых вов. Предыдущий урок. Закончили мы на предыдущем уроке первую часть Маймера. Я почему-то считал, что это мы приближаемся к завершению. На самом деле, до завершения Маймера нам еще вот 4 страницы, то есть масса материала. Это всего лишь первая часть. В первой части мы в результате пришли к выводу, пришли к пониманию того, каким образом в служении сочетаются между собой внешнее служение, служение на уровне внешности сердца и служение на уровне внутренности сердца, вплоть до талумы салеев, вплоть до служения на уровне видения божественности, который раскрывает внизу вот этот вот самый нахал эйсон, самые внутренние аспекты божественности. Понятно, что это разговор о достаточно запредельных вещах, о таких вот моментах служения, до которых, ну, вроде бы нам далековато и трудно дотянуться. Тем не менее, Рэба полагает, что необходимо нам об этом виде служения знать. И несмотря на то, что фраза из Писания, что обрежет Бог всесильный твой твое сердце, которая подразумевает раскрытие вот этого аспекта нахал эйсон внизу, она является, строго говоря, обещанием, нацеленным на будущие времена, в смысле на времена Машиаха, а может быть даже и на более поздние времена, времена воскрешения из мертвых, то есть вот, на будущий мир. Несмотря на это, благодаря цдоке, а цдока она цдока кенахал эйсон, процитировали мы Мишли, если не ошибаюсь, что это Мишли, цдока, подобная нахал эйсон, она вот является средством цдока в буквальном смысле, цдока в иносказательном понимании, как цдока указывает на все заповеди в целом, она обладает способностью привлечь внутрь все служение еврея, вот этот аспект нахал эйсон, сделать служение еврея внутренним, основывающимся на раскрытие сущности Атик, основывающимся на раскрытии в его сердце восприятия сущности божественности, а не только отцветов. И тем самым служение в этом мире, оно выше, чем час служения, час чувы и масим, то есть добрых дел в этом мире, больше, чем вся жизнь будущего мира, сказали мудрецы в Мишне. Это мы завершили... Ну, в какой-то мере, естественно, понятно, что это рассуждения, которые, у которых конца и края нет никакого, можно двигаться вглубь до беспредела. Но закончили, по крайней мере, вот одну такую начатую некогда мысль, наверное, два, по-моему, занятия назад, мысль о том, что не только Тора, но и выполнение заповедей приводят нас в контакт с сущностью божественности, способны привести нас в контакт с сущностью божественности. При этом, хочется оговориться еще раз, в завершении предыдущего урока мы как раз в середине и завершении мы говорили о том, что обрежет Бог всесильный твое сердце, обязательным условием имеет обрезание в двух, то есть вот это вот обрезание внутреннего толка, в отношении которого даже термин «крайняя плоть» не употребляется, потому что здесь никакой крайней плоти нету. Это уже так глубоко, что там ничего постороннего нет. Ему должно, для того, чтобы оно могло произойти, необходима работа еврея на уровне внешности сердца, обрезание по простому смыслу, физическое обрезание, обрезание в смысле подавления природных качеств животной души. Ну и переходим ко второй части Маймера. «Ве охер гу пхинаст тфилаш никра охер». Если я правильно понимаю, Рэба отсылает нас к стиху из пророчества, где говорится о Мегила. И вот летящая Мегила, описывается летящий свиток, у которого есть внешняя и внутренняя сторона. О внутренней стороне мы как бы поговорили. А обратная сторона, охер, обратная задняя сторона. Упхинас тфилаш никро охер. Это молитва, которая называется охер, обратной стороной. Вайнин дихсива ахария вайлы кейхем тэлэйху. Ну, обычно под терминами поним ве охер. Не знаю даже, есть ли смысл повторять, уж больно мы часто с этой темой сталкиваемся. Поним – лицевая сторона, она же внутренняя сторона, пнимиус – внутренность. Охер – задняя сторона, она же внешняя сторона, то есть по словам поним мы подразумеваем, под пнимиус мы подразумеваем то, что ближе к сущности, под охер и ахираем подразумеваем то, что дальше от сущности, то, что является более внешним. Поним в определенных рассуждениях это то, что имеет отношение к сути вопроса, то есть вот именно искомое само по себе, наш роцен, наша воля, то, чего мы непосредственно хотим. Охер – это средство, скажем, да? В данном контексте молитва называется «Охер» в созвучии со стихом «Ахрей авай лекейхам телейху» – «За Богом всесильным вашим идите». Слово «Охер» – задняя сторона, она же, ну, по понятной причине, является однокоренным со словом «Ахар» – «За». Так вот «Ахрей авай лекейхам телейху» – «За Богом всесильным вашим идите». Фраза, побуждающая, фраза из Писания, побуждающая евреев к следованию за божественной волей. «Харе авай лекехм тэлэйху шиньен майла за гилу харе авай за». Так вот, молитва, она является воплощением реализации того, что требуется этим стихом, так я понимаю, ну вот в данном контексте рассуждения. Понятно, с точки зрения простого смысла, «Харе авай лекехм тэлэйху» подразумевает в общем плане следование еврейскому закону. Вообще соблюдение, и вообще, даже, наверное, довольно еще и более широко, в принципе, вот такое ведение еврейского образа жизни, следование еврейскому образу жизни. А с точки зрения наших рассуждений, в контексте наших рассуждений, реализации этого требования, Вова, я понимаю, что да-да-да, но ты как пришел, так заснул уже, и все, и только временами просыпаешься, является молитва. И вот, так в чем заключается, о каком достоинстве заключено в молитве, нам говорит этот стих. «Ахаре авай лекейхам телейху» – «За Богом всесильным вашим идите». Указывает на, ну понятно, «За Богом всесильным вашим» – тут просто описывается, что такое молитва. А что ей достигается? «Телейху» – достигается продвижение, хождение. Вот это вот достоинство хождения, шейнин май за илуха харявай, хождение, которое за Богом, за инин ге исейну бифхина сабитлу лейлаха харявай лекейну. Это, ну, даже по простому смыслу, из простого смысла этого стиха, это способность, это битуль по отношению ко Всевышнему, то есть способность следовать за ним, ну, как бы имеется в виду, не размышляя, следовать, вот куда он идет, туда и я иду. «Векмойша бен гойла ахар овив», и как сын идет за отцом. «Шезеу рак митсада битлови искашу за ацмус илов». Это только по той причине, что сын битулирован, не рассматривает себя как самостоятельное начало, связан с отцом по сути, и поэтому он за ним идет. «Лихаллахейн гу нимши хахаров», поэтому он за ним влечется. «Гамкшейни мары лойгам йораспонов», и влечется за ним также тогда, когда отец не показывает ему, дословно, отцвета своего лица. Для того, чтобы понять, в чем тут интрига, для этого необходимо более подробно вспомнить предыдущий урок. Тот, кто захочет его вспомнить, он его послушает, а детально. А в общем плане, вернее, даже не предыдущий урок, а предыдущие, наверное, два урока предыдущих, где говорилось о том, что в отличие от различных отцветов, которые, скажем, присутствуют в Ганедне, в райском саду, самых высоких отцветов божественности, есть еще георосконов, есть отцвет лица, внутренности божественности, вот, который мы и назвали «Нахал и сон», которые мы связали с Талумой с Лев, с Талумой с Хохма. Это вот оно и есть. Так вот, одновременно Георас поним, то есть мы, вот, Мары поним с Лекулом, скажем, из примера о короле, который вышел в поле, который описывал состояние мира в месяце Илул. Вот это вот Георас поним, это, ну, вот, сияние лица, которое человек обращает к другому человеку, которого он любит, с которым он дружит, там, ну, вот, которому испытывает расположение, он ему светит своим лицом. Так вот, и хождение за отцом, когда сын идет за отцом, подразумевает, естественно, что сын не видит лица отца, отец там идет впереди, а сын за ним бежит, там, поспевает. Да? То есть, и таким образом, метафорически, эта ситуация описывает какой случай, когда еврей следует за Всевышним, несмотря на то, что он не видит Георас Поним, несмотря на то, что ему не раскрываются вот эти вот внутренние аспекты божественности. Он не способен уловить, воспринять, тем более постигнуть вот эти вот внутренние уровни божественности. К мой кашер торт восик бейза инин худу. Как, например, когда отец, Вова, когда отец затруднен какой-то задачей, он занят какими-то делами, он себе идет, вот сын за ним поспевает, а отцу некогда даже обратить на сына внимание. Он занят, там он погрузился в мысли, идет где-то по своим делам. Сын хочет его сопровождать, но отцу не для того, чтобы с ним общаться. Занят какой-то работой. Микол Мокин, Нимших, Томит, Ахровев, Хули. И несмотря на это, отец... И несмотря на это, сын постоянно следует за отцом. Кмойхен, вспомнилось почему-то, как когда-то у нас здесь в Шлихусе был такой бахур Мендел Гуревич, сейчас он раввин в каком-то европейском городе, забыл в каком, сам он из Франции, вот Хаим Калачинский, который был в Лионе, что ли, ну, в каком-то французском городе, ездил туда там по своим делам, он с восхищением рассказывал, как этот, значит, как и папа этого Мендела, как он обустроил его учебу, что вот ему там, ну, папа у него тоже шалех, такой-то раввин, значит, все время занят какими-то делами, ему не до сына, по большому счету, ну, во всяком случае, не весь день. И вот как-то он добился того, чтобы этот Мендел, он за ним все время ходил с книжкой, там, очевидно, тоже каких-то мощностей для обучения детей на тот момент, наверное, было немного, и больше занимался этот папа образованием своего сына на месте, как это часто бывает у шалехов, которые живут в местах, где еврейское образование не очень развито. И вот он, значит, вот этот сын, он за ним ходил просто как привязанный. Если у него возникал вопрос, он задавал вопрос, там, папа может ответить, ответил, не может ответить, не ответил, а он продолжает там, что, эту книжку, которая у него в руках, он продолжает учить. Вот напомнило это описание в Маймере такую ситуацию. «Кмойхен маше ану нимшохим вихолхим ахаре авае томит, зеу митцамитцат битру виискашус навшейну». И вот это вот то, каким образом мы влечемся и идем за Богом постоянно, вот это описывается идеей молитвы, сейчас мы вернемся к молитве. Это происходит из битуля и из кашруса, из, наверное, уже эти термины не будем переводить, битуль, подчиненность, самоустраненность, когда я иду за кем-то по известной мне цели, по известной мне причине, вернее, преследуя какую-то цель, то я ощущаю себя началом, которое, ну, вот, самостоятельным, самостийным началом, которое знает, зачем оно, зачем и куда оно идет. И вот я двигаюсь к своей цели прицельно, к цели прицельно. Меня интересует цель, вот я и к ней стремлюсь. А когда сын идет за отцом, то вот он идет за отцом не потому, что он видит в этом какую-то там задачу, возможность решения какой-то задачи, а он тянется к отцу, тянется за ним, хочет ему сопутствовать, хочет ему следовать, потому что он не ощущает себя самостоятельным началом, которое само себе цели изберет и само их и решит. Вот он в битуле находится к отцу. Он аннулирован по отношению к отцу, подчинен отцу в определенном смысле, в таком, может быть, не в рабском, в сыновнем, но так, тем не менее. И искашус. Искашус – это связь, а слово кешер. Так вот, то, что мы следуем Всевышнему, это по той причине, что мы с точки зрения битлю вискашус навшейну бецем башем, что на уровне существа своего мы находимся в битуле вискашусе ко Всевышнему, уже не переводим, как договорились, и поэтому за ним идем. Вот как этот самый сын за отцом. Лакеинен дехсив захарти дехо хесед нураих хулу. И как написано тоже в Писании, вспомнил я тебе, или, может быть, можно даже в настоящее время это перевести, как часто бывает, вспоминаю я тебе милостью твоих девических лет, это обращение к еврейскому народу, как к девушке, «Лехтеха харай бамидбар», «когда ты пошла за мной в пустыню», «шигой обихи», ну, понятно, исторически, с точки зрения простого смысла, что, если здесь можно говорить о простом смысле в таком обороте, что описывается, вот евреи отправились за Всевышним в пустыню, вышли в незасеянное, опустошенное место. Почему? Ну, не за целью какой-то, а просто так. А просто потому, что им хотелось следовать за Всевышним, ну, в контексте данных рассуждений. «Шегой бифхина забитль, шегол хубамидбар, лой моким зера, убли ахонас мозен». Что произошло тогда в Египте? Евреи вышли за Всевышним в пустыню, вместо незасеянное, не приготовив пищи себе, то есть, собственно, что они надеялись. Как они предполагали выжить в этой пустыне. Ракши Бодху Башема, что они верили во Всевышнего, были уверены во Всевышнего, в Голхвахару, Бхинзабиту. И шли за ним, пребывая вот в этом состоянии битуля. В Алдерах Зеу Машикоз Вахаре Авайли Кейхам Тылейху. И подобное этому, то, что написано: «За Богом Всесильным вашим идите, Бхинзабиту Тылейкус». И вот этот пасук он подразумевает, который мы связали с молитвой, которая Охер, подразумевает следование за божественностью, образом битуля, именно подчиненности, именно за счет подчиненности, а не за счет осмысленного стремления к реализации какой-то задачи. Шизейнин атфилу. Вот эта идея молитвы. Шиикер атфила, почему? Шиикер атфила ги пхина шфиха санефер бифхина забит лилейкус. Потому что основа молитвы — это пролитие, то, что называет Писание, шфиха санефеш. Излитие души, излияние души. Связанное с идеей битуля по отношению к божественности. К мой вилгавты забрали кеха бихол вовхо бишней яцреха бенефеша лейкису бенефеша бамис. Подобно тому, как написано: «И будешь любить ты Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем», всем твоим сердцем написано, ну, часто цитируемое нами толкование, «бехол левовхо» написано не «бехол липхо», не от слова «лев», а от слова «лейвов». Слово «лейвов» означает то же самое, сердце, но пишется через два «бейс». Эти два «бейс» намекают на два «ецера», на два побуждения, которые вмонтированы в еврея, на два начала, которые в него вмонтированы, это божественная душа и животная душа. Так вот, «Вавгавты изабайда кеха бихол львовка», «Люби Бога твоего всем твоим львовка», то есть обеими душами, что подразумевает? «Аль идея избойнус бе эхот губхина сихуда илоева», «Борошим кэт махусый лейном воет губхина сихуда сатоя». Это подразумевает, что, ну, «Шма Исруэль авайлэкейн авай эхот», за этим следует пасук «Вавгавты изабайда». «Шма Исруэль авайлэ кейну», за счет размышления о том, что «Борухшим квейд малхус», что «Шма Исруэль авайлэ кейн авай эхот», «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один», это верхнее единство. Верхнее единство, нижнее единство, если потребуется, сейчас обсудим еще раз, но так пока кто помнит, тот помнит, кто не помнит, пускай примет это как термин. И «Борухшим квейд малхус и лейлом воет», благословенно привлекается, оно же привлекается, благословенно имя славы царства его во веки веков, это нижнее единство. Сейчас сразу перескочим под скобки, потому что скобки ужасной длины. Да, но перескочить под них тоже не очень помогает. Ну, все-таки перескочим пальца 3 вниз. 4, может, даже. Смотри, каких пальцев. Умицада избойненус. Так вот, за счет размышления про эход, это ихуды, шмайс валявайлики, навай эход. Размышления по поводу эход, это высшее единство, борошен квет махус и лейном воет, нижнее единство. Месада избойнуна сва и худ. Ашеркола дворима гашмием гемела и кус мамаш. То есть за счет, проще говоря, за счет осознания того, что все материальные предметы, они тоже представляют собой в буквальном смысле божественность. То есть, что они все представляют собой мициюс, с одной стороны, они, да, существуют, поскольку Всевышний сотворил мироздание, брейшит, бор, лыким, зашумай, ворот, значит, мы не можем сказать, что, они, что их нет. Они, да, обладают мициюсом, они существуют, они регистрируемы. То есть это реальность, то, что предметы материальные, это реальность, но только мециюсом, и лейкус, но только единственное, что весь их мециюс – это и лейкус. То есть они при этом не противоречат божественности, потому что все их существование, вся их регистрируемость, вся их изыскиваемость, все их существование – это божественность. Так, теперь скобки. Запилим. Если потеряем мысль, то потом вернемся обратно на четвертую строчку сверху. Надо запомнить, чтобы потом не искать полчаса. Депхинас и худа илой гу битль нефиш. Значит, скобки посвящены, если я правильно понимаю, прояснению мысли насчет шма. Это верхнее единство, борошем кейт малхус, и нижнее единство. На самом деле, этому пониманию этой темы с точки зрения подзаголовка посвящена вся вторая часть книги Тания «Шар Ихад Веемуна». Так вот, аспекты худа Илоя. «Гуа битль днефеш айлейкис». Во внутреннем мире человека и худа Илоя – верхнее единство. То есть, все-таки надо, наверное, в двух словах буквально. И худа Илоя – верхнее единство. Это то, каким мир предстает при взгляде сверху, скажем. Когда божественность представляет собой само собой разумеющееся, а существование мироздания представляет собой хидуш. Обратно этому и худо сато, да, и божественность едина, вот, в такой форме. Единство божественности раскрывается в такой форме. И худо сато – это ситуация, когда единство божественности раскрывается при том, что божественность представляет собой хидуш, необходимо ее, там, неочевидно, скажем, при взгляде снизу, представляет собой нечто изыскиваемое, а существование мироздания и вроде бы множественность творений представляет собой естественную воспринимаемую вещь, понятную вещь. И то, и другое, и худо илое, и худо сатое обладает своими преимуществами, своим достоинством собственным. Как мы объясняли, скажем, мне кажется, в прошлом году, изучая Маймер Боси Легани очередной, как-то мы тесно с этой темой столкнулись, или в позапрошлом году, может, не помню точно. А во внутреннем мире человека что происходит? Мы же сказали, что вот тут, значит, работа молитвы – это излитие души, которое подразумевает битуль. А каким образом? Вы гавто из Авайлы Кеху, о, за счет, как человек приводит божественную и животную свою душу к тому, чтобы они обе любили Всевышнего, значит, внутри, во внутреннем телескопке, во внутреннем мире человека, битуль божественной души, то есть подчиненность божественной души божественности, ну, это верхнее единство. И худо сатое обитель нефеш абамис, а нижнее единство – это подчиненность животной души божественности. Ну, понятно, наверное, интуитивно, да? «Век мойши косу бетейруэр деврамасл быков и бекислив», как написано в Тейруэр в таком-то месте, «в моке махер мивуэр», в другом месте объясняется, «ше гама нефеш абамис йохал лиховина избойнус деавай ход». То есть, ну, и понятно, что для… получается, что… область размышления божественной души – это больше шма и сроль, авай лакейн, авай ход. Область размышления животной души – это больше борошем квейт, малхус и лейлом воет. Ну и, в общем, тоже понятно интуитивно и обсуждалось подробно на утреннем хасидусе во многих майморем в начале книги Коевис майморем. Даже не в начале, периодически встречается. В мемуаре предыдущего Рэба мы сталкивались с этой темой о приоритетах и как бы вкусах божественной, если так можно выразиться, божественной животной души. А в другом месте объясняется, что также животная душа, она способна осмыслить авая и ход. Она способна к постижению вот этой вот тезиса «Шма Исроль, авая и лакин, авая и ход», заложенного в нем. Элошейна инина слоби вхинас да асва аргоша мамаш, к мой бы анэвиш абамис, к мош бы анэвиш айлакис хулу. Единственное, что вот эта вещь, она не находится в рамках вот именно осознания, ощущения в буквальном смысле, как в нефеш элейкис, как это происходит, когда божественная душа постигает этот тезис. Умимейла инбэа битль дейхуда илоэ бэ эцэм. Само собой разумеющимся образом, то есть она способна осмыслить эту вещь, способна осмыслить этот тезис, но осмыслить его таким образом, чтобы это привело ее к уровню битуля, подобному битулю божественной души, не получится. То есть битуль типа Ихуда Илоя на уровне существа животной души не произойдет. Кимба мешешайхла поэл бельвад. А ну да, этот тезис сможет ее подчинить в области практики. Как объясняется в другом месте, то есть вот это вот размышление типа Ихуда Илоя, то есть когда божественность, еще раз повторим, да, божественность естественна, самоочевидна, а мироздание, вот еще надо понять, что оно собой представляет, значит, служение. Что такое служение в области Ихуда Илоя на практике? Это служение, когда человек постигает, понимает и постигает, каким образом все материальные предметы, они абсолютно лишены мециюса по-настоящему, то есть просто отсутствуют на самом деле, не, вот они вне реальности, они, истинной реальностью является божественность, и божественность является реальностью такого рода, которая вытесняет реальность всего, что вовне ее. Это всего, что к ней напрямую не относится, или скрыта связь всего этого с ней. Так, наверное, тут сложновато. «Варей губим циюсам ато, варей гэмбим циюсам ато мамаш, к мойши губим циюсам койдам шинизгаву». И они находятся в той же форме существования, наверное, так надо переводить, как они были до своего осуществления, до того, как их осуществила божественная воля, к мойши гэнбэ ацилу схуду, то есть они, мы их воспринимаем вроде отдельными, самостоятельными, материальные объекты, скажем, но при этом они на самом деле, если человек поднимается на уровень постижения типа Ихуда Илоя, они на самом деле и сейчас в той форме существуют, в которой они существовали в Ацилус. А Рейзапоя, Линин, Гедер, Гергиш, Айешус, Беацмой, вот это вот, вот такое, такого рода осознание, оно, то, что здесь Рэбе называет практикой Ихуда Илоя, то есть Ихуда Илоя, как это касается практики. И это тоже доступно животной душе. Такое понимание «Шмайсуль авайлаки навайход», которое приведет ее, в смысле животную душу, к практике Ихуда Илоя, к практическим следствиям Ихуда Илоя. Так вот, такое понимание, такое осмысление мироздания, оно приводит к утрате ощущения собственной самостийности, собственного Ешуса, бецам мециюсей, в существе и собственного мециюса. Вехен гедер, в существе собственного существования, все-таки язык не повернулся перевести. Вехен гедер, ну, я понимаю, что получается в каком-то плане такой перевод совсем идиотский, ну, что ж тут сделать. Вот вчера как раз вспоминали высказывание Эдварда Радзинского насчет того, что перевод он как жена, если красив, то не верен. Ну, если верен, то некрасив. Вехен, будем считать, что у меня перевод некрасив, потому что он верен. Ну. Вехен, гедер, гергеш, Гатаева биньоним агашмим. И такое понимание, оно приводит к ослаблению, к исключению даже, к отсутствию ощущения вожделения к материальным предметам. Потому что к чему вожделить, если я понял, что это не существование на самом деле. А шергайньоним агуфнием шелойрем аколполим бифхинас дакус биеса. То есть к утончению, ох ты, елки зеленые, это оказалось не конец, это я принял за конец, то, что мы прошли, я принял за конец скобок, а это был не конец скобок, конец промежуточных скобок. Ох, ну сейчас мы сообразим, как будем двигаться дальше. Тогда с четвертой строчки мы потом вернемся туда, где скобки закончатся. Так вот, не могу в ним шел, но по крайней мере такое постижение, оно способно привести к человека к утончению его вот, материальных интересов, скажем, утончению в крайней степени, бьесер хулю, теперь внутренние скобки на две строчки. Ашер ба авейда, митис де ихуда и лоя, губи в хинас битл бмитсис ли гамрей. То есть, ну вот это мы ведем разговор о том практическом аспекте, к которому приводит Ихуда Илоя. Ихуда Илоя, работа служения Ихуда Илоя для животной души невозможна, говорит Рэбе, в ее существе, но то, что практически следует из Ихуда Илоя, да, возможно. А чем отличается, вот мы вроде описали такие возвышенные вещи, чем это, а что же тогда настоящее служение Ихуда Илоя, вот то, что недоступно животной душе, а настоящее авойда амитис де Ихуда Илоя, настоящее служение Ихуда Илоя, это достижение битуль бенциус лигамри, то есть полного отсутствия собственного существования или ощущения собственного существования. Веканал колпоним губы хинас гедер гергиш аешус ватави хули. Ну, здесь он не достигает. Здесь человек или животная душа в наших рассуждениях, не достигает полного устранения ощущения собственного существования. Ну, по крайней мере, достигает убирания ощущения Иешуса, вот собственной там, высокой значимости, вожделения и так далее. Ну, по меньшей мере. Так, идем дальше. Это все скобка. Когда же она закончится, непонятно, потому что дальше... Там много-много каких-то промежуточных скобок, и тут ничего я не... Вот в этой... Во всяком случае, первую скобку мы отметили, где открывается, а там дальше посмотрим. У Мецада избойну своей худа шеркола дворим агашми им хэмэл икус мамаш. И вот с точки зрения, еще же возможно, опечатка, что, скажем, какую-нибудь скобку не поставили. Вот я бы сказал, что эта фраза, которую мы сейчас прочитаем, она вполне себе вяжется, как продолжение того, что до скобок по всем показателям. Ну, сейчас. У Мецада избойну своей худа шеркола дворим и гашмием хэмэл и кус мамаши. Вот с точки зрения размышления и того единства, которое достигается тем, что вот осознанием того, что все материальные вещи, они представляют собой в прямом смысле божественность. Вэгайну шэгэйн бэфхинас мециюс. Элышем циюсом гуилейкус, то есть, что они находятся в мециюс, они находятся в, то есть, они обладают мециюсом, но только мециюс их это илейкус. Дебеизбойну носакоидам гушейнам бифхинас мециюс клол, в размышлении предшествующем этому, что они не обладают мециюсом совершенно. Вары губы мециюсан лиматек мыши гэмбэ ацилус мамэш хулия, они находятся снизу в том же состоянии, в той же степени мециюса, в которой они в ацилус. В избойнену зой гуши гэмбэ вхинас мециюс, а вол мециюсам гу элейкус хулю. Все-таки в этом размышлении есть существенная деталь. Человек все-таки признает за материальностью мециюс, то есть или животная душа. И единственное, что понимает, что это божественное, что этот мециюс, он божественность. Встроенная скобка. Умуван шейзеб мадрига тахтейно мянал элшахилу губейфина гергиш дебейфина ришн аэргиш гушейнише эйном мециюс. А, еще встроенная скобка в эту, боже ж ты мой. И понятно, что здесь речь идет не о нижней ступени от того, что было сказано выше, но разница заключается в том, в способе ощущения. То есть это не принципиально разные ступени, скажем, а метод ощущения этого тезиса. Что первый вариант ощущения этого тезиса – «хергеш гушейнам бемициюс», что ощущение здесь, ощущение материальности как отсутствие существования, «вэгайну шаакол нихлот бо айн», то есть ощущение материальности, мироздания, как в абсолютной степени включенного в айн, в божественный айн. Не глаз, а через алиф. Божественное ничто, скажем. Увейфена бейс, а второй вариант, а хергеш гушехен бифхинас мециис вэгэн лейку. Второй образ восприятия, это той же самой идеи, это то, что они находятся, в смысле материальные объекты, скажем, они, да, обладают мециисом, но только единственное, что мециис это и лейкус, это божественность. То есть, это обратная сторона, на самом деле, с этим тезисом мы уже сталкивались единожды. То есть, это то, как божественный айн, он распространяется на всякую вещь. Айн машнис барли, деврамас, лесфатум лахем. Ну, вот как раз в прошлом маме. Веакол губи мадрейга ахас. И все это на одном уровне. Веадраба бейфина бейс губ мадрейга найлы ейсер. И на самом деле, на уровне бейс, во втором понимании, то есть, что материальность да обладает мециусом, но при этом она не обладает собственным мециусом, а ее мециус до божественного там даже и выше. На самом деле, такой образ постижения Рэбби говорит более высок, шизе инен авай ход милимайда лимато, эту идея. Тут дополнительная скобка, если я правильно понимаю, здесь скобка наша грандиозная закончилась, наконец. И тут к ней еще прилагается дополнительная скобка, которая нам заявляет, что вот этот вот второй тип постижения, он представляет собой идею авая и ход, как она сверху вниз развивается. Так, сейчас, секундочку. Ну вот, к сожалению, следуя вниз по тексту, я нахожу закрывающую скобку, еще одну, а открывающую по отношению к ней я не вижу. Поэтому, ну вот это я не понимаю. Ну, так или иначе, вот в парных скобках, скобка, которая начинается на пятой строчке сверху, она заканчивается все-таки здесь, вот там, где мы остановились. Может быть, какая-то скобка была открыта еще выше, ну. На этом остановимся, задумствовать не будем. Так, пойдем просто дальше. Не мудрствуй лукаво. Алидейзе. Возвращаемся к четвертой строчке сверху. Бенев Шабан Светбойн Бевый ход. У и худо. Упхинас и худо и лоя. Да. Значит. «Люби Бога Всесильного твоего двумя твоими началами, божественной душой и животной душой, шма и сро», то есть за счет размышления про авая и ход, это верхнее единство, борух шамкейн малхусы, нижнее единство. Переходим вниз туда, где мы остановились после скобки. «Алидейзе и слой к цаз гергеш элейкиба сиейсова гашми». Благодаря этому у человека возникнет, если он будет заниматься этой работой, по размышлению в области Ихуда Илоя, Ихуда Сатоя, у каждой души свое в области этих размышлений, своя там доля, своя область, свой сегмент. Вот он за счет этого возникнет некоторое ощущение божественности, в его материальных действиях. Дегамби и скойбе ньонима гашмии мейни бифхинас нифрат милейкус. То есть, человек достигнет такого самоощущения, при котором даже на уровне, даже в его материальных действиях, в его материальной деятельности вполне, он не будет находиться в отрыве от божественности. «Вэйни мафрида дворима гашми и мэлэйкус». И, с другой стороны, своей деятельностью он не будет отделять материальный объект от божественности. «Ласойсам лэйе и шхуну». То есть, не будет и их делать ейш, не будет их превращать вот в такое внешнее, отделенное от божественности начало. «Киим еш бэйк цас эргиш и лэйки базэ вэк мой бахилэ дэшабэс худу». То есть, он умудрится таким образом достичь уровня субботы. Как в субботней, когда мы употребляем пищу в субботу, едим, пьем, веселимся, разговариваем, там, гуляем, делаем все, что угодно, мы, получая удовольствие от этого в шаббас, мы занимаемся, выполняем заповедь, занимаемся, не только не отделяем предмет материальный, с которым мы взаимодействуем от божественности, а наоборот, мы благодаря вот этой деятельности, которая вроде бы будничная совершенно, мы наоборот соединяемся с божественностью и вот предметы поднимаем в божественность, там, скажем, вкусную пищу и так далее. Так вот, за счет такого размышления у человека появляется такое ощущение, должно появиться, такое ощущение божественности, которое подобно ощущению, которое делает его контакт с материальностью мира подобным, скажем, субботней еде. У мемейла арейзе мойсев лой хаюс бэмбетейра ветфила вейн базе вейна лезар и той худу. И естественным образом материальная его деятельность, она перестает отрывать его от божественности, а наоборот наделяет его дополнительной жизненностью в изучении Торы и в молитве, и нет места, в нем нет места для чуждого. Имя есть дебавейда зой, эйна инин шоехал бы кавона, бихдейши юхал лимет, лиспал бы кой рахила ахи, шезеу бавейда дейхуда сатой хулу. При всем при том, что это служение, оно заключается не в том, что он, то есть, ну, есть общая задача, макулу масеху юли шамшумаем, человек обязан с точки зрения внутренней, с определенным настроением, с определенной мыслью заниматься выполнением материальных вещей, которые он, да, даже тех вещей, которые он вынужден выполнять, то есть он для того, чтобы поддержать свою жизнь, а жизнь, строго говоря, еврею не принадлежит, она дана ему свыше, и вот он является всего лишь пользователем жизни. Вот он должен поддерживать свою жизнь. Для этого он должен есть, пить, спать, там, удовлетворять свои физиологические нужды. Так вот, эти вот физиологические нужды удовлетворяя, еврей должен иметь в виду, что, например, когда он ест, то у него должна быть кавона, намерение этой едой поддержать себя в области изучения Торы, в области молитвы, чтобы у него были силы, которые он получит от этой пищи. И тогда эта пища поднимается в святость и так далее. Так вот, здесь речь идет не об этом, потому что это служение нижнего единства хулю, омнам баавейда зойми мейлейн баахилат аруис псуэлэс в зиней биша хулю. Но это служение, в которой это, здесь речь идет о том, что благодаря его ощущению божественности, ему даже вот, специальная какая-то кавона, специальное намерение реализовать посторонней божественности, кусок материальности в служении, ему, ну, наверное, можно сказать, не нужна, потому что он ощущает божественность во всех вещах, которые вокруг него в какой-то степени. Да? И здесь изначально нет примеси негодного, примеси зла, киимгу, ракми, бица так душа. И все, что к нему имеет отношение, получается, оно все со стороны святости, лыгейсев, коев, хайс, батырев, авейда, хулю. То есть, все вообще, с чем он сталкивается, оно прибавляет ему силы, жизненности в изучении Торы и в молитве, в служении молитвы. К мыши косу мокимаха бинин га аман шеникер лехам аклойкель. И как написано в другом месте в объяснении идеи мана, ман, пища, которую употребляли евреи в пустыне, которая, вот, этот хлеб с небес, которую они на определенном этапе называют, в Писании, значит, называется лехам аклойкель. С точки зрения простого смысла это ругательное, в каком-то значении, ругательное описание мана, то, чем ман напугал их, это был хлеб, который не влек за собой потребности в выведении негодного из организма, к чему приводит употребление всякой другой пищи. И вот евреи, не ходя в туалет некоторое время, они испугались, как же это может быть. Как же можно в течение долгого времени употреблять пищу, а в туалет не ходить? С точки зрения наших рассуждений, что это, на самом деле, с простым смыслом это тоже вяжется. Почему так происходило? Потому что в этом небесном хлебе не было никакого псоилась, никакой испорченности. Не было ничего, что надо было бы отсеять от этой пищи и вот вывести наружу, что не годилось бы для достраивания человеческого организма. Выходит, бифхина закдуша лива, то есть этот хлеб, в нем не было псоилос, и он находился исключительно в области святости. Ваасогава избойнус да и худа и лоеш, и ешаих лаавейда бепоэл ливад, канал зе йохал лиес бенефеш абамис гам кен хулю. А нет, все-таки, да, действительно, вот это завершение скобки. Тогда я не понимаю, тут какой-то сбой, наверное, либо я невнимательно смотрел, либо сбой произошел где-то в середине. То есть здесь завершается, так вот это вот служение на уровне Ихуда и Лоя, оно, да, может иметь отношение к практике, то есть оно может иметь отношение к животной душе, такого рода постижение Ихуда и Лоя, то есть как оно с практикой связано. Может иметь отношение и к животной душе. Так, на этом мы прервемся сейчас на 5 минут. А вот теперь уже переходим наверх и, вроде уже в любом случае скобка закончилась, и логично закончилась. Четвертая строчка сверху. Значит, о чем шла речь? Молитва – это «Ахарей авайлы кехам телейху». Что такое «Ахарей авайлы кехам телейху»? Следование за Богом в битуле. Значит, битуль божественности – это идея молитвы, главное, потому что главная идея молитвы – про излитие души в битуле по отношению к божественности. Этот битуль охватывает и божественную душу, и животную душу двумя бишней и цреху. Достигается за счет размышления в области «Ашма Исруэль Абадаки Навай Ход» – верхнее единство, «Борошен Квейд Махус Илэйном Воет» – нижнее единство. Переходим вниз. «Ашер аль идея омкаса даас би избойн ба избойнус». Вот благодаря углублению в это размышление «Йовэй левхинес отчука лейлейкус». Человек приходит в результате к желанию, к божественности, к страсти, к божественности. Кимили башумай вимхалыхо фастибурец – это желание, эта страсть, она обуславливается, она описывается писанием, стихом. Кто мне, имеется в виду, кто кроме тебя мне на небесах с тобой, и с тобой ничего не хотел я, имеется в виду, вместе с тобой чего-нибудь дополнительного к тебе я не хотел я на земле. Ашумаем воорец, значит, кто мне на небесах, и с тобой ничего не хотела на земле. То есть и на небесах, и на земле меня не интересует ничего помимо божественности. Шумаем воорец, что это такое шумаем воорец? Тайнугим рухнием вегашмием. В интерпретации, которая нас будет интересовать сейчас, небеса и земля в этом стихе – это наслаждение. Наслаждения, соответственно, духовные и материальные. Велиес рак им имхо. Тофелю ботал лихо, лахен лойхо фацти богэм, и поскольку все, о чем говорит этот стих, это всего лишь имхо, всего лишь с тобой. Ну, тут не глядя на пасук, наверное, понять что-то будет очень трудно. Надо держать пасук перед глазами. Это как она, шестая строчка снизу в конце. «Имхолой хафасти борес». Мили Башумаев, Вимхал Юхфаси Борис. Значит, поскольку все, о чем идет речь, то есть, что меня не интересует то, что с тобой всего лишь. То есть, прилагаемо к тебе, является вторичным, подчинено тебе, вот это все меня не интересует. Лойха фацти богам, мое желание, моя воля не обращена к ним. Киим ли и кал ли и батли бэрин сей боргу. А что меня, да, интересует? Вот контакт с непосредственной с божественностью как таковой. То есть, я хочу включиться, я хочу подчиниться бесконечному свету, благословен он, как он есть. Валшем зе никра атфила бешем охер. И по этой причине молитва называется... Да, и вот это достижение этого состояния, такого рода битуля, это молитва. Начали мы вторую часть маймера, и наш сегодняшний урок вот с того, что охер – это молитва. «Бешем охер, лиески мадрей госу, гу лиес бифхина загилу хахаре авай хуль». Так вот, молитва называется таким образом. То есть, молитва, получается, это то излитие души, которое порождается... провоцируется, обуславливается размышлением, которое приводит человека к ситуации, вот, имхо лейха фасти боорец, там, ни на небесах, ни на земле, мне ничего, что имхо не нужно, мне нужен только ты сам. Вот это следование за божественностью, оно же, как ни странно, скажем, для меня звучит, вернее, не странно, но так потрясает, да, что этот уровень, что этот уровень всего лишь гилу хахарей авая. Это всего лишь в каком-то плане хождение за Богом. То есть, как сын, который идет, не видя лица отца, не получая от него никаких, там, никакого внимания, скажем, он все равно за ним следует, будучи подчиненным ему. Омнам лихиура цорих лихови, на первый взгляд, необходимо понять. Мяхаша избойнус ва обитель губи финус и худи и лоим, нейма кора бешем ахарей авая и ливад. На самом деле, надо понять, почему же, то есть, ну вот, это мы разобрались с тем, формально, почему мудрецы называют молитву охер, потому что она следование за Богом, вот в режиме охер, как сын следует за отцом, несмотря на то, что не получает его распоним, о которой речь шла в предшествующей части маймера. Сегодня повторили вкратце идеи, которые этому сопутствовали. Так вот, необходимо понять, здесь же включено также служение типа Ихуда Илоя, верхнего единства. Почему Писание тогда называет данный момент, называет всего лишь следованием Ахаре и Авая? Здесь всего лишь уже не я договариваю, а Рэбб говорит Левад, да? Ахаре и Авая Левад. Так вот, для того, чтобы в этом разобраться, инин лехтуха ахарай бамидбар. Для того, чтобы это, в этом разобраться, для этого вернемся к стиху, который мы уже сегодня цитировали. «Пойдя за мной в пустыню, я тебе припомнил, я помню твою милость, твоего девичества, когда ты пошла за мной в пустыню». Вегам маши косу захарти лихо хесную раих. И также разобраться с началом этого стиха. Помню я тебе милость девичества твоего. Магу инин схира зои. То есть, что это за поминание? Всевышний говорит, что он помнит еврейскому народу вот этот шаг за ним в пустыню. Вееиш ли гагдим тхила маши косу ватой мерцина азвани авая в адни шихахани. И необходимо, то есть, ну, это мы вот такой отдаляемся от предыдущей темы, как всегда, шагов на 15. Вот следующий шаг вот этой темы. А для того, чтобы это понять, для этого необходимо разобраться в том, о чем сказано. И сказал Цион, оставил меня Бог, и Господь забыл меня. Тоже из Писания. В Ейшлит Моях. Эйх, неймар вадни шихаха, как же необходимо удивиться, следует удивиться. А почему написано «И Господь забыл меня»? Валой эйн шихахолиф нейкис их вайдеху. Мы же вот недавно закончили праздники месяца Тиши, в частности, Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Мы там достаточно многократно читали в молитве «Эйн шихахо лифней хисейх ведеха», что нет, нет забывания пред престолом славы твоей. «Ума шайх шихо лимайда», и вообще какое отношение имеет забывание. Забывание, на первый взгляд, это, ну, общеизвестно, многократно нами упоминалось, что, в принципе, забывчивость – это свойство человеческого сознания, которое происходит из клипы. То есть, когда скрывается что-то от человека из области того, что было, закрывается от него. Сокрытие – это нечто противопоставленное божественности. И для Всевышнего все известно от начала времен до конца времен. И уж тем более забывание, для забывания в божественности. Сказать, что «Господь, ты забыл меня» – это вот такая фраза, вызывающая вопрос. А что же это за забывание свыше? На самом деле, забывание, о котором здесь идет речь, это не забывание, обусловленное божественностью. Ки мицада и славшус берибуя и лом и свеистерим. А это забывание, которое происходит из одевания в божественность, из одевания божественности во множество сокрытий. Во множество сокрытий во времена изгнания, анши нимшах ланишом исольши и каблу хайус мямаира лики хуру. Когда божественность, поступая к евреям, прорываясь как бы к евреям, она к ним в результате достигает их, будучи одетой во множество одеяний, которые скрывают ее настоящее лицо, как бы, да, ее настоящий ее облик, таким образом, чтобы евреи смогли получить жизненность от этого божественного света. Мишум зе шай шихохо квиёхол. И вот такого рода, понятно, что стих «оставил меня Господь, оставил меня Бог, и Господь забыл меня», он описывает ситуацию изгнания, ситуацию вот такую вот, когда божественность в дефиците, скажем. И вот в этой ситуации изгнания, в ней, почему возникает забывчивость? Забывчивость является следствием этого изгнания, а не следствием божественности. В самой божественности забывчивости нет, забывания самого как института нет. А с точки зрения той технологии, скажем, того образа, которым достигает божественная жизнь, которым достигает божественность еврея в изгнании, вот эта забывчивость может быть, потому что божественность для того, чтобы, опять же, с позитивной целью, для того, чтобы даже в той ситуации, в которой еврей находится в изгнании, он смог постигать божественность, получать от нее что-то, получать божественную жизненность, божественность одевается в одеяния многочисленные. Вот из этих одеяний, от этих одеяний исходит как бы шихохо, как бы забывание со стороны верха. Век мой хен нихлал базе ашихохо днешом из Исруэла, что за гойрем гамкин лимайда ашихохо хулу. И в это же включается забывание со стороны евреев. То есть, ну, еврею это, в общем, в каком-то плане даже свойственно забывать о божественности. Даже вот в песне поется, вас Бога забывают. Так вот это вот забывание со стороны еврея, оно провоцирует в божественности некое подобие отражения. Мы помните толкование, по-моему, из речи Магида, «Мишны из Пирки Овис», «Да, мали майла мимох», «Знает то, что выше тебя». Ну вот хасидское толкование призывает понимать это, знаки препинания расставить в этой мишне по-другому. Ну, «Знает, что выше тебя», «Глаз видящий», «Ухо слышащий». В этой интерпретации понятно, «Знай, запятая, что выше тебя, двоеточие, глаз видящий», и так далее. «Тебе надо знать то, что выше тебя». Надо принять в расчет то, что выше тебя есть какие-то. Вот. А хасидское толкование расставляет знаки препинания по-другому. «Знай, двоеточие, то, запятая, что выше, длинное тире, тебя». В смысле, от тебя, мимох, знаешь, что выше, ну, там, с русским это не вполне, не может, не калька, вот это слово мимох, оно может означать так, как то, что выше по отношению к тебе, в смысле, выше тебя по уровню, а может означать от тебя. Так вот, знай то, что выше, тире, от тебя. Все, что происходит свыше, оно происходит от тебя. То, что ты совершаешь внизу, оно отражается в поведении верха, как въехал. Вот с Божьей помощью, если мы возобновим, наконец, опять наше занятие по Дерех Митсвот Сейха, то там будет как раз маймер, и не один, как мне кажется, который посвящены вот этой вот технологии обуславливания верхом, низом верха, как это работает практически. Так вот, ну, в частности, шихохо, забывание снизу, оно провоцирует во Всевышнем вот такой вот симметричный ответ. То есть, забывание в кавычках свыше. Ваинен дегин и цорих лиговин. И идея вот в чем. Надо понять, мава ахевшер бен азивал и шихохо, по поводу вот этого последнего стиха процитированного, и сказал Цион, наверное, надо в прошедшее время перевести, и сказал Цион, оставил меня Бог, и Господь забыл меня. Надо разобраться, поняли, что такое забывание, откуда забывание берется, в общих чертах вроде сообразили, при чем тут забывание, и как оно вообще в принципе может относиться к божественности. Надо понять разницу между оставлением и забыванием, то, что оставил Авай, он меня оставил, а Адный, Господь, он меня забыл. У Маши Беазива, Оймер Авай, Шихор Оймер Шем Адный. И вот связь с этими именами, естественно, да, почему оставление связано с Авай, сущностным именем, ну, вот сейчас будет разговор о том, об этих именах отдельный, поэтому, наверное, сейчас не надо ничего объяснять здесь отдельно. И Адный. Почему Адный? Это вот связано с шихохой, с забыванием. Инный бы дугма козе из мацина маши косы было из зохар сара машким из ейса вейшка хейу. Посмотрим на, ну, нельзя сказать, что очень уж похоже, но формально подобное место в Писании, где тоже говорится про забывание. В данном случае в Пятикнижии. Это предыдущий пасук из пророков, не помню из кого-то конкретно, но из пророков, а не из Пятикнижия. Это стих из Пятикнижия, из сюжета о продаже Иосифа в рабство и его деятельности там в Египте. Вот когда Иосиф попал в рабство, он попал в тюрьму, в этой тюрьме познакомился с двумя вельможами, был помещен, вернее, в одну камеру, скажем, с двумя вельможами, и один из этих расшифровал им, растолковал им их сны. Сны сбылись, и в виночерпии был восстановлен фараоном в правах. Он Иосифу обещал, Иосифу об этом просил, он обещал, что он, значит, его вызволит. Если все сбудется, все будет окей, то он его замолвит за него слово там сверху. Но он про это забыл. И вот говорится, «Вылой зохар сара машким, и не вспомнил виночерпий, эс Йосиф, Йосифа, и забыл его, вейшка хейл». И забыл его. Зачем нам это надо? Потому что здесь и вот эта забывчивость из нашего последнего стиха, и воспоминание из стиха про то, что вспомнил Бог милость девичества твоего. То есть, ну, вот эта вот идея тоже обсуждается, идея по памяти и забыванию. Вейкшо безуэр пашес Микейц, и в Зоар, в недельном разделе Микейц, ну, то есть в Зоар на это место, посвященном этому сюжету, в разделе Микейц, дав кув цади гимал, амуд бейс, в таком-то месте, май вэлой зохар вейшка хейву, задается вопрос, а что это он не вспомнил и забыл. Ваатируют, если я правильно понимаю, вопрос в том, что можно было что-то одно написать. Тора всегда выражается предельно компактным языком. Если бы было написано, он не вспомнил про Йосифа, то понятно, что забыл. Если было написано «забыл», понятно, что не вспомнил. Почему он не вспомнил и забыл? Что это какие-то два действия отдельные. «Ваатирес к мэйше пиржа марамаз шезе упхинас дхуровы нуква де клипа». И объяснение тому мы находим в таком комментаторе Зор, Рамаз, который объясняет, что здесь речь идет о мужской и женской стороне клипы. Значит, и разница между ними понятна на предмете вот этого противопоставления. То есть получается, что нам пасук противопоставляет стих про Йосефа, указывает нам на различие между «не вспомнил» и «забыл». «Девелой зохар гу мицад ацмой шейна зойхер». Что такое «не вспомнил»? «Не вспомнил» — это с собственной стороны. То есть «я не вспомнил сам». «Велой шейш довара мишакеах». Не то, что что-то меня побудило забыть, а я сам, скажем, отказался от того, чтобы вспоминать. Я не занялся вспоминанием. Я не вспомнил. «Киим рак шейни зохер мицад ацмой». То же самое. «Вэгайну мицад гэдра дас шэдазгу гэпиха шихэхо». То есть, о чем идет речь? Я не озаботился приобретением дааса в области, да, в данном вопросе, поскольку даас является противоположностью забывания. Получается, что если я даас в этом вопросе куда-то посеял, я его не озаботился его приобретением или не сохранил его, то это означает, что я не вспомнил. Кинин, адазу, инин, искашру, шеникшерет, слоит. Ну, почему дас противоположность забывания? Потому что из трех аспектов разума, хохма, бина и дас, именно дас является моментом разумения, который указывает на связь с предметом. В Хемшехиэтер мы подробнейшим образом занимались, вот именно отдельно занимались идеей дас, обсуждали ее с самых разных сторон, крайне глубоко этим занимались. Здесь нас эта глубина, наверное, сейчас пока не заботит. Здесь, ну, просто надо вспомнить о том, что дас – это не столько понимание, почему-то так традиционно, ну, очевидно, в связи с переводом Тани на русский язык, дас все переводят теперь как знание, на самом деле это... Ну, совершенно не обязательно вписывается в понятие знания, во всяком случае, как это прочитывается на русском. Это связь с познаваемым. Это связь с объектом субъекта постижения, с объектом. Хохма и бина – это вот именно как раз сам процесс постижения. А дас – это искашус, это связь с тем, что, ну, вот скажем, с тем, что должно быть, должно помниться, например. Слой, значит, киинина, дас, уинина, искашу, шеникшерет, слой. То есть, идея дас – это идея связи. Человек связан с некоторой идеей. Вегам ниргешет, слой, аинин. И также, ну, поскольку он с ним связан, то как будто бы и следствие отсюда естественное, что эта идея для него является чувственной, прочувствованной. Он ощущает нечто, какие-то эмоции у него есть по поводу данной идеи, скажем, какого-то тезиса, какой-то концепции, слой айнин. У мимейла нишерет слой томит. И, само собой разумеющимся образом, отсюда следует, что данный предмет, постигаемый, он постоянно присутствует рядом с ним. То есть, он не забывается. Если человек привязан к предмету и испытывает по поводу него некоторые эмоции, то очень трудно ему забыть что-то. Вернее говоря, вот как раз не будем сбиваться, не помнить. «Веидуа гамкин шаадас михабр хохма вебина». И известно также, что дас объединяет между собой хохму и бину. «Ве хохма гумеха зихрен». А хохма называется мозгом памяти, мозгом памятования. Имеется в виду, ну, вот это вот, значит, мышление – это функция мозга. В данном случае здесь такое разделение не прочитывается. Здесь Ребе... Может, я не улавливаю каких-то тонкостей, но использует слово «мозг» в значении мышления. Так вот, хохма – это тот раздел мозга, или тот сегмент мыслительного процесса, который связан именно с памятью. «Вакеидуа бэгаду». И как известно, в отношении четырех разделов. Четыре раздела, имеется в виду четыре отрывка Торы, которые пишутся либо на одном свитке в ручном тфилин, либо на четырех свитках в головном тфилин и вкладываются в головной тфилин. и вручной тфилин. Так вот, в отношении четырех из разделов, один из них кадейш. Инегета хохма, вот этот вот самый, этот раздел, он соответствует хохме. Векосу в бола зихан бейни нехоху. Так вот, именно в этом разделе содержится упоминание о том, что тфилин необходимо наложить, слова Бога, вернее, если быть более дословным, надо наложить на в памятование между глазами твоими. То есть вот эта связь между хохмой и памятью. А волбегедра дас, мы бегесах адас, найса ашихахо. Но, несмотря на то, что именно хохма является ну, вот, непосредственным источником памятования, несмотря на это, если дас убрать, если есть гесах адас дословно в простом значении это... отвлечения, если есть отвлечение от предмета с точки зрения наших рассуждений, то есть убирается дас, если нету дас, убрался дас, то тогда происходит забывание, потому что нет связи с предметом и нет чувственного отношения к нему, эмоционального отношения к нему.